В каком бы возрасте мы ни были, но по сравнению с вечностью мы молодые, поэтому этот псалом из уст молодежи, и из уст молодежи постарше, все равно звучит хорошо, не правда ли? Я хочу с вами обратиться к Слову Божьему, у нас остается еще немного времени, 29 глава. Ну, передо мной такая задачка, не знаю, наверное, посильная, с Божьей помощью, давайте вместе ее осилим. Это 30 стихов нам нужно сегодня пройти. Наш брат Володя звонил мне сегодня, он должен был вести часть этого разбора, но не может. У Марка открытый перелом, мы уже молились об этом с утра. И вот он тоже благодарит за молитву и просит, чтобы продолжали быть в молитве. 29 глава книги «Бытие». 28 глава – это встреча Иакова с Богом. Сердце Иакова постепенно начинает меняться. Я вот убежден, что именно где-то в этом районе Господь касается его тогда, когда он находится там на камне, когда он спит. Но вы знаете, как и у любого другого верующего человека, не все сразу меняется. И вот здесь в 29 главе мы видим тот самый эффект бумеранга или закон сеяния и жатвы, который действует в жизни Иакова. Знаете, закон сеяния и жатвы, помните, у нас вот не так давно Дима Белоус проповедовал об этом. Это очень важный закон, который мы находим в Священном Писании. Закон бумеранга – это то, что ты бросишь, то тебе и вернется. Вот так вот с бумерангом происходит. И мы видим с вами множество примеров. Фараон в Ветхом Завете, тогда, когда он убивает детей израильтян, потом эта смерть приходит в его дом, и его собственного сына лишает жизни ангел смерти, ввиду того, что он не отпустил вовремя израильтян. Ну, это у язычников. Но что касается детей Божьих, то же самое. Этот закон действует. Давид совершает убийство, совершает прелюбодеяние, и потом и то, и другое возвращается в его дом, насилуют его дочь и убивают его сына, возвращается в его дом. Апостол Павел обращается к Господу, казалось бы, все нормально, но он участвовал в побивании камнями Стефана, и потом его самого чуть ли не побивают до смерти камнями. Это закон бумеранга. Господь таким образом восстанавливает справедливость, а иногда делает это даже, я сказал бы, с чувством юмора. Как же это было в жизни Иакова? Давайте разберем по стихам вот эту 29 главу. Первый стих говорит: «И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока». Куда он пошел именно? Что значит «земли сынов Востока»? Одни считают, что речь идет об Аравии, тех областях, которые сегодня находятся в районе Саудовской Аравии. Другие говорят о Сирии, третьи говорят о реках Тигре и Евфрате. Но так или иначе, он идет к своему родству. Он приближается к городу Харану, к тому самому месту, где Исаак, отец его, оттуда пришла его невеста, и вот здесь он встретит уже свою невесту. Сколько времени он шел к этим местам? Может быть, несколько месяцев? Какие опасности подстерегали его на пути? Разбойничьи шайки, долгое время без воды и еды, мы можем себе только предполагать. Но так или иначе, во втором стихе мы читаем: «И увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень». Пустыня оканчивается, и там, где вода, там жизнь. Там мы находим вот эти стада, и он видит: ага, раз есть стада, то есть люди, есть вода, это признаки жизни, это оазис. Третий стих. «Когда собрались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя». Вы заметили, друзья, что всякий раз, когда мы читаем о колодцах в Писании, это нечто необычное. Там происходят встречи, там происходит то, что мы назвали бы сегодня социальной жизнью. Вот сегодня там люди идут в какие-то социальные сети для того, чтобы встретиться. Ну, или если социальной сети нету, они идут в Starbucks, да, чтобы там пообщаться. Но вот здесь вот колодец является тем самым местом. Моисей встречает свою невесту у колодца. Елиезер, вы помните, тоже у колодца встречает будущую невесту отца Иакова Исаака. И позже мы видим, Господь Иисус Христос встречает женщину у колодца тоже. Колодец, потому что это место, которое можно после длительного пути прохладить себя и выпить стакан холодной воды, а может быть даже и больше, чем стакан. Знаете, это тоже хорошие принципы, которые мы находим здесь. Вот останавливаясь на этом месте Писания, мы знаем, что вот-вот произойдет встреча. Встреча Иакова с кем? С Рахилью, правда? Рахиль означает овечка, такое интересное еврейское имя. И вот он встретится с ней именно в этой обстановке. Интересно, что тогда, когда мы встречаемся с теми, кто станет нашими женами в будущем, обычно молодые люди пытаются как-то, навести марафет, представить себя в лучшем свете, может быть, где-то загримироваться, навести косметику и так далее. Но здесь он встретится с ней не в прохладе дня, он встретится в знойном месте, он встретится тогда, когда она натруженная, может быть, с потоками пота, вроде ничего особенного такого, но вот именно в таком виде она ему понравится. Это к чему говорю? Молодым людям хороший принцип. Друзья мои, не ищите друг друга в таких местах, в которых каждый имеет возможность навести на себя некий фасад. Ищите друг друга тогда, когда вы находитесь в рабочей обстановке. А самая лучшая работа – это миссионерский труд для Господа. Вот тогда, когда выезжают вместе молодежь, общается, вот это самое лучшее время, чтобы подыскать себе в том числе и спутника жизни, на которого укажет Господь. Потому что вы увидите эту избранницу вашу или этого молодого человека в настоящем труде, а не в лучшем одеянии и так далее. Также мы видим, что здесь это будет происходить в людном месте, здесь будет происходить это у колодца, а не где-нибудь в таком укромном, уединенном месте. Четвертый стих. «Иаков сказал им: братья мои, откуда вы? Они сказали: мы из Харана». Вот мы уже видим, что Харан близко. Это означает, что весь тот путь, который Иаков преодолел для того, чтобы воссоединиться со своими родными, он был не зря. Он чувствует, что вот-вон он придет в этот город, где находятся его родственники. Это его окрыляет. Но Иаков все-таки человек, я бы сказал, несколько самонадеянный, может быть, даже такой в чем-то резкий, что ли. Сейчас мы увидим, почему. Пятый стих говорит: он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: знаем. Шестой стих. Он еще сказал им: здравствует ли он? Они сказали: здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. Помните, подобная встреча уже была в 24 главе, тогда, когда Елиезер, может быть, даже в подобном месте, где-то, может, это даже тот же самый колодец, хотя колодцев там, наверное, тоже много было, он встретился там с Ревеккой. И тогда, правда, Елиезер был человеком постарше, у него было больше рассудительности, там у него было много молитвы. Но водительство Божье видно и в том, и в этом случае. Вот Иаков, он еще как бы незрелый христианин. Мы сейчас увидим, как вот эти желания, которые иначе как плотскими страстями не назовешь, они кипят и бурлят в нем. Но тем не менее, он продолжает свой путь, он увидит Рахиль, и его захлестнут эти чувства. Бог ведет его сюда. И тогда были особые знаки, особое откровение Божьего водительства у Елиезера. Помните, он помолился: «Господи, если это действительно она, то дай, чтобы было вот так и вот так». И все было так. Здесь мы не видим, что Иаков молится. Более того, он скорее оперирует своими чувствами. Мы сейчас увидим, буквально через пару стихов, как он прямо здесь на месте поцелует эту девушку. Но все-таки Божье водительство и здесь очевидно. Я здесь остановлюсь и попробую вот о чем сказать, друзья. Знаете, есть те из нас, которые ищут Божьего водительства и думают: нам необходимы особые знаки Божьего водительства. И мы ищем этих знаков. Но бывают люди, у которых нет этих знаков, но их все равно Бог ведет. Бог их ведет своим провидением, своей незримой рукой. Вот так, как, например, было в жизни Руфи. У нее не было какого-то видения с небес или откровения. Она попросту слушалась Господа, который жил в ее сердце тогда, когда она обратилась и решила жить по его стандартам, присоединившись к израильскому народу. И вот после этого ее жизнь изменилась, и Господь ее повел. И мы видим, вот вся книга Руфь, она направлена на то, что Господь устраивает ей попечение, Он охраняет ее под защитой своих крыл. Но там нет какого-то явного такого действия Божьего. И здесь вроде бы его нет, но все равно Господь находится в этих событиях, хоть и неявно. 7 стих. «И сказал, вот, дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и подите, пасите». Подожди, Иаков, ты только что пришел сюда, и ты уже даешь указания кому? Пастухам, которые живут тут, наверное, не первый год. Только что ты пришел в эту землю, и ты уже считаешь, что ты имеешь право рассказывать пастухам, как вести себя со своими стадами. Вот что я имею в виду, когда я говорю о несколько преждевременной реакции Иакова. Характер у него вспыльчивый, он хочет все здесь и сейчас. Хотя у него была уже встреча с Господом, тем не менее Господь не только явился благословением для Иакова, но еще и станет его воспитателем. А здесь уроки для него, для Иакова, только-только начинаются. Господь будет год за годом всей его будущей службы с Лаваном, будет трудиться над его характером и выковывать из Иакова такого человека, который необходим ему будет в дальнейшем для воспитания 12 колен Израилевых. 8 стих. «Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя, тогда и мы будем поить овец». Ну, здесь они немножко, конечно, ленятся. Позже Иаков, мы увидим его очень деятельным, особенно тогда, когда он будет служить у Лавана, у него все будет получаться. И я думаю, что это будет у него по двум причинам. Во-первых, потому что Господь его будет благословлять, это само собой, разумеется, Господь ему это обещал. Но если бы сам Иаков не прилагал усилий, эти благословения он, наверное, бы не имел. И мы видим, что Иаков сам, он будет очень деятельным. Он, вы помните, тогда, когда он будет оставлять Иакова, он скажет, когда он будет оставлять Лавана, он скажет ему, неужели когда-то было время, когда я не заботился бы о твоих стадах? Да я из своих даже давал. То есть он работал день и ночь. И вот это трудолюбие, оно бросается в глаза. Вот здесь Лавановы пастухи. Ну, они немножко такие вот ленивые, да, так сказать. И деятельный Иаков, который предстанет перед нами позже. Иаков, мне кажется, хотя у него эта реакция преждевременная, тем не менее, человеком он был очень целеустремленным. Как только он увидит Рахиль, так сразу в его сердце загорится определенный огонек, который будет гореть целых 7 лет, не уставая, и он будет идти к этой цели для того, чтобы только прийти к ней. И даже потом, тогда, когда он обнаружит, что, оказывается, не та находится вместе со мной здесь, да, вот, все равно он не устанет. У него будет эта целеустремленность. 9 стих. «Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла». Она не боялась работы, друзья мои. Она была пастушкой. И вот он впервые видит ее. 10 стих. «Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил отец Лавана, брата матери своей». Я не знаю, что здесь происходит, но я скажу так, друзья. Мы вот готовим молодежный лагерь, и там один из вопросов, который мы обсуждаем, это игры, которые будут у нас. Вот одно предложение поступило. Давайте сделаем богатырские игры. Мы стали спрашивать, что такое богатырские игры. Это такие игры для мужчин. Вот, что-нибудь поднять такое тяжелое, перенести, вот, показать свою силу. Мне кажется, как только он ее увидел, так сразу у него сила как будто бы в 3 раза возросла. Потому что раньше все пастухи Лавана не могли перенести этот камень, а здесь откуда ни возьмись, у него эта сила, и он как олень подпрыгнул, ну, так я себе это представляю, да, и сразу этого камня как будто бы и не было. Обратите внимание вот на эту его стремительность, на эту ревностность. Не напоминает ли и нам вот и наш порыв нашего юного сердца, особенно тогда, когда мы были молодыми, то, что мы видим здесь у Иакова. 11 стих. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал». Посмотрите, какие чувства переполняют его сердце. Трудно понять, с одной стороны, с первого взгляда. «И поцеловал ее, и заплакал. Некоторые люди говорят, как это он поцеловал совершенно незнакомую девушку. Но на самом деле здесь нет ничего нецеломудренного. Он всего лишь узнал, что она его родственница, и он поприветствовал ее таким поцелуем. Позже мы неоднократно будем встречаться с подобного рода поцелуями в Писании. Но посмотрите, что он также и плачет. Друзья, это человек, не лишенный чувств. Он не черствый человек, и, по-видимому, долгие месяцы, ну, не знаю, долгие ли были месяцы, но несколько месяцев скитаний наложили отпечаток на него так, что теперь он, переполненный чувствами, зарыдал. Есть люди, которые боятся на людях показывать своих чувств. Мы видим, что в Писании не говорится ничего о том, что это предосудительно. Мы видим, как и Соломон плакал прилюдно, и Давид неоднократно показывал, особенно тогда, когда друзья его падали под мечами других людей, свои чувства. Поэтому и мы давайте не будем скрывать наших чувств, которые у нас есть и которые являются частью той личности, которую Господь подарил нам. Итак, эмоции. 12 стих. «И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему». Радостная встреча. Они ни разу не виделись. Нет у них таких возможностей, как у нас сегодня. Самолетов, скоростных поездов, электронной почты, скайпа и так далее. Жили они примерно на расстоянии 700 километров друг от друга. Первая встреча у них происходит. Она бежит и рассказывает об этом своему отцу. Лаван, 13 стих, услышав об Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Первая встреча этого дяди и племянника. Тоже не обходится она без поцелуя. Она добрая, эта встреча. И здесь Иаков рассказывает. Наверное, рассказывал он об этом часами, если не днями. Рассказывал о том, что произошло у него дома. Рассказывал, наверное, и о том, что произошло между ним и его братом. Рассказывал о благословении отца. Я не знаю, рассказывал ли он о том, каким образом он взял это благословение, но, наверное, представлял себя очень умным, очень находчивым человеком, если даже и говорил об этом, и рассказывал о трудностях пути. Лаван же, хотя на первый взгляд нам кажется он очень приветливым дядюшкой, на самом деле вскоре покажет свой характер. Лаван – это человек, который живет по принципу АБВГД. Знаете, такой принцип АБВГД. Что это такое? Абы выгода. Есть такой принцип. Абы выгода. Вот. Это значит, что он в любой ситуации, в том числе и в счастье собственных дочерей, должен был увидеть выгоду и умел ее извлекать. Наконец-то Иаков встретится с себе подобным. Иаков-то думал, что ну вот он там схитрил, там чуть-чуть вот обманул, там пошел на сделку со своей совестью, и теперь все будет нормально, и ничего из этого ему не вернется. Иногда люди, которые грешат, думают, что никто не видел, все нормально, я убежал. Помните, мы уже с вами говорили, твой грех найдет тебя, даже если ты убежишь в другую страну. Последствия его, хотя он прощение он получил, я думаю, что он уже имел это прощение, но последствия греха, они придут к нему. Лаван, читаем мы в 14 стихе, сказал ему, подлинно ты, кость моя и плоть моя, и жил у него Лаван целый месяц. Простите, Иаков целый месяц. Итак, Лаван ему говорит, я тебя как бы усыновляю. Я вижу, что ты по-настоящему мой родственник. О, скоро вы действительно увидите, что он его родственник, в том числе и по манерам поведения некоторым, потому что Лаван покажет Иакову, что он тоже может хитрить и тоже может обманывать. Но самое главное, что Иаков остается у него, ну и дойти у него ему тоже некуда, и гостит он целый месяц. То есть это значит, что целый месяц ему предоставляется кров, он имеет возможность проводить ночлег там и кушать. Но приходит время, и однажды Лаван должен выставить Иакову, нет, не счет, но деловое предложение. 15 стих говорит, «И Лаван сказал Иакову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник?» То есть вопрос службы, наверное, уже витал в воздухе. Ты мой родственник, и давай я тебе заплачу. Скажи мне, что заплатить тебе? И здесь кажется, что он, Лаван, печется только об интересах Иакова. На самом деле, вскоре мы увидим эти черные стороны сердца этого человека, личности его, Лавана. То, насколько он жаден, насколько он склонен к корыстному злоупотреблению и эксплуатированию другого человека, в данном случае его племянника. Лаван уже давно все смекнул. Он увидел, что у Иакова нет ни кола, ни двора, и хотя у него, у Иакова есть богатый отец, этот отец ничего не прислал ему в виде того, что необходимо было бы для венца, для того, чтобы войти в законный брак. «Ничего, — говорит Лаван, — ты будешь мне служить и заработаешь себе». Он, Лаван, уже заметил, на кого из дочерей своих положил взгляд, положил глаз Иаков. 16 стих говорит, у Лавана же было две дочери, имя старшей – Лия, имя младшей – Рахиль. И здесь впервые на сцену выходит старшая дочь. Раньше-то мы только с Рахилью имели дело. А может быть, Лия тоже была там, но только Рахиль своей красотой настолько затмевала для Иакова всех остальных, что он просто никого не видел. И вот здесь мы видим, что Лия тоже является одной из дочерей Иакова. Это его старшая дочь. И Лаван, как я уже сказал, и Лаван уже приметил, на кого положил глаз Иаков. Иаков интересуется Рахилью, но при чем же здесь Лия? Эта интрига вскоре откроется. 17 стих говорит, «Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом». В древней культуре, особенно в восточной, глаза имели огромнейшее значение. Вот в нескольких музеях мне пришлось быть, и смотришь на какую-нибудь статую, которую сделали, и работа довольно грубая, но глаза выписаны с особой тщательностью. Такое ощущение, что все остальное, кроме глаз, не имеет особого значения. Видимо, древние знали толк в красоте человека и понимали, что глаза в какой-то мере являются зеркалом души. Но ведь мы призваны не только по внешности выбирать себе партнера для жизни, не правда ли? А вот у Иакова было именно так. Любовь с первого взгляда, у них с Рахилью. Но был ведь еще план Божий. Как хорошо, когда мы не просто на своих чувствах основываемся в том, чтобы принимать решения о нашей будущей жизни, а еще и спрашиваем у Господа, и еще делаем это в начале, а потом уже советуемся, как говорится, с плотью. Здесь же все произошло иначе. У Господа был план, и этот план заключался в том, чтобы однажды из этого рода, из потомков Иакова вышел Мессия, вышел Иисус Христос. Но кто будет его прародительница, Рахиль или Лия? Ответьте на этот вопрос, друзья. Лия, верно. Но Иаков об этом еще не знал, он даже не предполагал. Слаба глазами, думает он о ней. Что это означает? Может быть, она была, имела косоглазие, может быть, просто ее форма глаз была не такой красивой. А может быть, это просто такая форма выражения того, что, ну, знаете, в сравнении с Рахилью она была таким себе, что ли, гадким утенком, и которая не имела особых перспектив для того, чтобы вступить в брак, о чем Лаван и знал, и, может быть, поэтому и замыслил тот самый план, может быть, уже заранее замыслил его. 18 стих говорит, «Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Он сам предлагает свои услуги и говорит, «Я готов посвятить себя». И, наверное, на протяжении месяца уже в чем-то Лаван увидел способности Иакова как весьма способного скотовода. Вскоре мы сами в этом убедимся, читая дальнейшее повествование. 19 стих. «Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». Итак, мы сказали уже, что вопрос здесь намного глубже, чем просто брачный вопрос Иакова. Вопрос здесь мессианской линии. Ну вот что удивительно. И мы видим это еще и еще раз на страницах Писания. То, что замыслил Лаван, нельзя сказать, что Бог это одобряет, не правда ли? Но Бог, тем не менее, допускает это. Он допустит этот обман, так же, как и обман раньше с украденным благословением и с первородством. Все это Господь допускает. и использует в своих целях. Как часто мы видим подобное и в нашей жизни. Мы думали, или наши враги даже, наши злоумышленники могут против нас что-то замышлять, но в конце концов Господь из этого производит нечто удивительное. Вот лимоны, они такие кислые, их вроде бы так неудобно кушать, но из них получается хороший лимонад. Земля такая вроде бы черная и неприглядная, но из нее произрастают прекрасные розы. 20 стих говорит: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Какие прекрасные слова! Можно сказать, что это одно из наиболее романтичных таких мест во всей Библии. Вот все это время, 7 лет, а потом еще 7 лет, которые нужно было отслужить, ведь вначале, вы помните, он Лию здесь получит, поэтому 14 лет, это огромный промежуток времени, не правда ли? Целая вечность для некоторых людей. Но для Иакова именно благодаря любви это время показалось мимолетным, потому что он любил ее. Любовь окрылила его. И вот эта любовь, какой бы она ни была, он действительно имел эту любовь в своем сердце. Ну, вообще-то мы читаем о том, что жены каждого патриарха отличались некой особой красотой. Сара, несмотря на свой возраст и даже невозможность рождать, она была очень красивой женщиной. Ревекка, о ней сказано подобное. И вот теперь Рахиль. 21 стих. «И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. На моих часах уже показывает 7 лет, говорит Иаков. Ты мне обещал, ты должен выполнить условия своего договора». Но Иаков не учел одной маленькой детали – того самого fine print, того мелкого шрифта, который был в этом договоре, о котором он, Иаков, не знал, а Лаван знал. 22 стих говорит: «Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков, и дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия, и сказал Лавану: что это сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Удивительный поворот событий. Как Иаков не мог заметить, что это не та его любимая? Некоторые объясняют это тем, что женщины в то время носили не то чтобы даже вуаль, а что-то наподобие паранжи, и только в темноте ночной они могли это снять, вот в эту первую ночь. Ну, еще одно объяснение – это то, что, возможно, Иаков находился под воздействием вина после брачного пира. Но мне кажется, эти объяснения не настолько сильны. Самое главное, Господь руководил всем этим для того, чтобы показать Иакову: «Посмотри, то, что ты сделал с твоим братом, теперь вернулось к тебе». Потому что вот эти слова, когда Иаков скажет эти слова: «Зачем ты обманул меня?», наверное, отразятся болью в его собственном сердце, когда он подумает: «Ой, я же сам такой, я теперь смотрю на свое отражение, этот человек сделал со мной то, что я делал с другими людьми». И дальше Лаван скажет: «Ну вот у нас нет такого обычая в том, чтобы вначале выдавать младшую дочь, а потом старшую». Нет, все наоборот, вначале старшую, а потом младшую. Старший и младший. Это тоже уже было в жизни Иакова, не правда ли? Да, действительно было. Там тоже были некие махинации, которые Иаков хотел произвести со своей мамой в том смысле, что Господь хотел сам это сделать, а они поспешили и решили сделать по-своему. Конечно же, здесь есть рука Божья, и Господа невозможно перехитрить. Но что получается теперь у Иакова? Мы читаем 26 стих. «Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Он назначает ему сразу еще это время. Говорит это и о том, что Иакову некуда деваться, и он попал в зависимость, и о том, что работник из него был хороший, и о том, что своих дочерей не очень-то ценил Лаван, раз так поступал с ними. Позже это приведет к огромной семейной размолвке, о которой мы с вами еще будем читать. А самое главное – к той семейной драме, которая будет у самого Иакова. И хотя Господь допускал многоженство в Ветхом Завете, никогда Он его не одобрял. Помните, когда Христа спросили об этом, Он говорит, не было так в начале. Нужно смотреть на то, как было в начале. А их было двое в начале, Адам и Ева. И они были созданы друг для друга. И потом человек все это извратил, подумав, что он умнее Творца. И Господь не сразу, но постепенно все это исправляет. И семья Иакова станет как раз тем самым примером, смотря на который мы будем только удивляться, как эти люди еще будут находить мир друг с другом. Но самое удивительное, что даже через таких людей Господь действует. Вот подумайте, мы бы с вами сегодня посмотрели на такую семью и сказали, да, не знаем, хотим мы с такими водиться ли, иметь что-то общее, вот у них... Есть любимая жена, есть нелюбимая, есть еще эти служанки и всякие вот эти чвары, которые будут в этой семье. А вот именно через эту семью Господь все колена Израилевы произведет и мессианский род. 28 стих. «Иаков так и сделал и окончил неделю этой. А Лаван дал ему Рахиль, дочь свою, в жену». Интересно, почему Иаков здесь не сильно возмущается? Вот Мартин Лютер, когда он комментировал это место Писания, говорит, «Я удивляюсь терпению Иакова, да я бы потащил Лавана в суд, я бы требовал возмездия». Я полагаю, что на этот момент он уже все понял. Он понял, что произошло с ним, он узнал себя в Лаване, и он не хотел бесчестить Илию в том числе, ведь она теперь его жена. Он понимал, что на кону стоит и его собственная судьба, и особых прав у него теперь нету. Это правило, правило бумеранга, оно работает. «Что посеет человек, то и пожнет», говорит 6 глава книги послания к Галатам. «То, что мы делаем, возвращается к нам». По-другому это правило выражено в книге притчи. «Не рой яму другому, иначе что?» Сам же туда попадешь. Вот явный пример здесь в жизни Иакова. Итак, дальше его ожидают, к сожалению, семейные проблемы, но теперь он просто поставлен перед фактом. И теперь, наверное, он ощутил, что чувствовал его брат уже раньше. 29 стих. «И дал Лаван служанку свою Валлу в служанке дочери своей Рахили». Это тоже немаловажное замечание, потому что некоторые дети Израилевы и колена произведены будут от служанок. И вот здесь мы находим, откуда Зелфа и откуда Валла. Дальше пойдет у нас соревнование по рождению детей. Следующие главы будут этому посвящены. 30 стих. «Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других». А сколько лет еще впереди у него? Около 20 лет вот этих скитаний, этой тяжелой работы. Но он все это воспринимает легко. Почему? Потому что он целеустремлен. Это целеустремленный человек, перед которым есть определенные цели, и даже обман его не останавливает. Он не вступает в долгий спор со своим дядей, но он смиряется. И в этом для нас большой пример. Друзья, как мы поступаем тогда, когда нас обижают? Когда наши права с нами не считаются? Наверное, Иаков вспомнил о том, что было у него раньше. А вспоминаем ли мы? Задаем ли мы вопрос, «Господи, может быть, я кого-то обидел, и теперь где-то это ко мне вернулось? Прости меня, если это так, и помоги мне так больше не поступать. Смири мое сердце и помоги мне отображать тебя». Каким образом мы воспринимаем неприятности? Наверное, если бы с нами произошла такая переделка, как с Иаковом, может быть, мы бы уже все и бросили и решили бы возвратиться в дом отца, лучше уж смертельная угроза. Но меня поражает целеустремленность этого человека. Только ли лицо Рахили его привлекало? Я думаю, что на новом месте строить свою жизнь очень сложно. Многие из нас, сидящие здесь, с этим согласятся. У многих был этот опыт, когда мы приехали в особенности сюда. Вот Иаков мне напоминает в чем-то этого иммигранта. Да еще и с таким боссом, с не очень хорошим. И было у вас такое, друзья, да? И первая работа, и обещания различные. С одним братом беседовал недавно. Он говорит, да вот купил дом. Так не знал, что все это была лишь реклама, нужно было подумать, а не знал английского. А вот теперь вот в такой ситуации нахожусь, и мало что можно уже сделать и исправить. Знаете, мы часто любим, так сказать, качать свои права тогда, когда жизнь нас заставляет поступить вовсе не так, как мы планировали. Яков находит возможность и в этих обстоятельствах продолжать не только жить, но стремиться к своей цели и добиваться этой цели. Почему? Потому что Господне благословение на нем, он помнит об этом. И он, как мы дальше тоже увидим по его действиям, он тоже любит Господа. Не сразу эта любовь приходит, не сразу его характер меняется. Он находится в школе Господней и как бы переходит из одного класса в другой, и еще обучение далеко не закончилось. Вот это та самая школа, о которой я говорил нашим подросткам, что ну, выпустились из воскресной школы, но еще далеко не все закончилось в обучении в их жизни. Да и в нашей жизни тоже, друзья, сколько бы ни было у нас лет за спиной, Господь все еще работает над нами. Вопрос для нашего размышления, обсуждения и молитвы. А имеем ли мы какие-то цели в нашей жизни? Или просто, как вот эти пастухи Лавановы, ждем, пока кто-нибудь не отвалит нам камень? Может быть, нам стоит быть более целеустремленными для того, чтобы Господь благословил нас в достижении наших целей, чтобы мы, так же, как Иаков, однажды благодарили Его, несмотря на все трудности. И тогда и трудности будут для нас незначительными. И тогда, благодаря нашей великой любви, которая у нас есть к Богу и друг к другу, все они будут для нас мелочами. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.